Братья и сестры, всех вас приветствуем. Сегодня особый день, первое воскресенье декабря. И мы собрались, чтобы вспомнить страдания нашего Господа, Его смерть, Его воскресение. И для каждого человека, по-настоящему любящего Иисуса Христа, вот это воспоминание, действительно, это благословение. И я очень переживаю, чтобы вот это воспоминание для меня, для моей души, когда-то стало просто обрядом, традицией, неким религиозным действием. Но хочется, чтобы вот то смысл, который сам Иисус вложил, помните, когда сказал, что всякий раз, когда вы вот вспоминаете обо мне, да, преломляете хлеб, чашу с вином разделите между собой, вспоминая обо моем ломимом теле и пролитой крови, хочется, чтобы вот этот смысл сегодня для нас был дорог, близок и наши сердца были для этого открыты. Много лет назад, в моей христианской юности, я слышал проповедь, не помню, кто уже проповедовал, и даже не помню вот какие-то, может быть, основные мысли этой проповеди, такие тезисы этой проповеди, но очень запомнилось название. И вот сегодня как-то Господь так положил на мое сердце вернуться вот к этой теме, некогда, которая прозвучала в моей юности, вместе порассуждать. Тема проповеди была такая: «Одиночество Иисуса Христа». «Одиночество Иисуса Христа». Я вот хотел свою проповедь сегодня назвать, чуть-чуть расширить: «Одиночество Иисуса Христа и наше одиночество». Я понимаю, что, может быть, сегодня немногие здесь, надеюсь, по крайней мере, что немногие присутствующие здесь в доме молитвы действительно испытывают состояние одиночества, некой такой оставленности, ощущают себя одинокими, непонятыми, да. Но я уверен, что в той или иной степени мы встречаемся с этим состоянием. Может быть, вчера, может быть, сегодня кто-то, может быть, завтра столкнетесь с этим, да. Может быть, сейчас для вас эта проповедь окажется неактуальным, но в будущем вы скачаете ее с интернета, и она для кого-то послужит утешением. Итак, одиночество Иисуса Христа и наше человеческое одиночество. Читаем текст Писания из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 32 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 32 стих. Если кто-то из вас был в четверг, в прошлое, то как раз Игорь, брат наш Игорь, читал тоже этот текст и проповедовал немножечко о другом, но касался этой темы тоже. Итак, слова Иисуса Христа. «Вот наступает час, и настал уже, что вы, он обращается к ученикам, рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мной». Аминь. И вот этот текст Священного Писания один из текстов, который поднимает проблему одиночества. И здесь вот Иисус в беседе с учениками, это уже, можно сказать, последняя неделя, последние дни перед Гефсимани, Голгофой, перед его вот этими завершающими земными страданиями, смертью, воскресением. И он здесь предупреждает учеников своих, которые еще до конца не понимают, что их ждет, что его ждет, да, и какие-то странные для них он слова говорит, что вы разбежитесь, вы, вот в более современном переводе написано, вы разойдетесь, разбежитесь по домам, да, и меня оставите одного. И действительно, остаться одному еще в такой в трудный час испытаний, страданий, боли, это еще более трудно, еще более тяжело. И на самом деле вот эта проблема одиночества, она серьезная проблема, которая касается многих людей и в современном мире тоже, причем как людей неверующих, так и людей верующих. И мы помним, что с самого начала, когда Господь сотворил первого человека, Адама, то творение Божие было прекрасным, и Адам был сотворен прекрасным. Он, написано, был создан по образу и подобию самого Бога, он был окружен совершенным Божьим творением, идеально еще, так сказать, не испорченной природой, да, растительным миром, животным миром. Но до тех пор, пока рядом с Адамом не оказался другого человека, не оказалось друга, не оказалась помощница, до тех пор, пока не была сотворена Ева, Бог, Творец, Создатель понимал, что акт творения, вот это действие еще не завершено. И только когда была сотворена Ева, когда вот это как бы полная гармония, Господь сказал, что все весьма хорошо. И здесь важно отметить, друзья, что проблема была не только в том, что каждый мужчина обязательно должен иметь рядом с собой жену, а каждая женщина обязательно должна выйти замуж. Иногда этот текст тут из книги «Бытие» таким образом объясняется. Но проблема в том, что человек был создан как такое, знаете, существо общественное, коллективное. Нам нужно иметь рядом близких людей, иметь друзей, иметь родственников, иметь людей, близких по духу, единоверцев, соратников, соработников. И трагедия, которая совершилась там, в Едемском саду, в начале творения, заключалась в том, что из-за непослушания человека, из-за его этого бунта против Бога и Божьих законов, у него была разрушена вертикальная связь, да, с Богом. И как следствие разрушения этой вертикальной связи были разрушены горизонтальные связи, стали рваться эти связи между людьми друг с другом. И опять-таки следствием разрыва этих связей оказалось то, что человек и человечество познало боль одиночества, оставленности, непонятости. И вот здесь мы видим в этом тексте Писания, что вот это чувство переживал даже наш Господь Иисус Христос. Даже Он, будучи Сыном Божьим, ощущал вот это одиночество, особенно в конце своей земной жизни. Хотя, когда мы говорим о Иисусе Христе, об одиночестве Иисуса Христа, то ну, на первый взгляд кажется, это какое-то что-то несопоставимое. Ну как Иисус был одинок? Его всегда окружала толпа людей, он всегда был в гуще событий. Как это могло быть? Ну, давайте посмотрим на это более внимательно. Итак, первый момент. Мы видим, что с самой юности своей мы видим Иисуса Христа прежде всего. Не так много нам известно о детстве Иисуса Христа и священных писаний, да? Мы знаем ситуацию, когда Иисус Христос в 12-летнем возрасте идет в храм с родителями на праздник, и вот потом они возвращаются домой, и вдруг Иисуса нет среди них, где-то он потерялся, они ищут его несколько дней и находят его в храме. И находит его в храме и видит, что вот этот мальчик, 12-летний подросток, сегодня это представитель нашей младшей молодежи, он в храме беседует с законоучителями, беседует с книжниками, с людьми библейскими, учеными, богословами, теологами того времени. И когда они ему говорят, что ты сделал с нами, ты вот где-то потерялся, почему ты нас не предупредил, он говорит, а разве вы не знаете, где мне нужно быть? Это дом отца моего. Храм – это дом отца моего. И вот, наверное, это такое первое, по крайней мере, на страницах Священного Писания, вот это состояние непонятости, когда родители не понимают своего сына, своего мальчика божественного, да? И, скорее всего, об этом не написано в Писании, он ощущает, будучи подростком, некое одиночество, некое непонимание, когда вот эти самые близкие земные люди, его земная мать, его земной отец, они не понимают его, они, помните, забирают его, ведут снова домой, там туда, в Назарет. И вот мы знаем, что иногда в подростковом возрасте мальчики, девочки тоже переживают некое состояние непонятости, даже, может быть, самыми близкими людьми. И это вызывает это чувство одиночества. Они живут в семье, у них есть родители, но они чувствуют некую непонятость, и это уже в какой-то степени ранит их душу, создает определенную боль, когда самые близкие люди, даже родители, не понимают их. Мы знаем, когда позже Иисус выходит уже на свое общественное служение, уже после 30-летнего возраста, и он начинает очень такую бурную, мы бы так сказали, деятельность, активную, он проповедует, учит, исцеляет, воспитывает учеников, он полностью посвящен этому служению, он переходит из дома в дом, из города в город, с севера, с Галилеи, сюда на юг, в Иудею, потом обратно, он много путешествует, его окружают люди, он центр внимания, он нужен многим. Но вдруг он узнает однажды, проповедуя, уча, что его мать и братья пришли, хотят взять его. Почему? Они не понимают его. Они говорят, что какой-то странный ты себя как-то ведешь, Иисус, ты что? Ты сын плотника, да? Ты что ты там вот, кого ты учишь? Ты что, раввин? Ты что, книжник? Ты же из другого сословия. Ты, наверное, на себя берешь то, что тебе не, так сказать, не положено, и так далее, и так далее. Не хотят взять его, хотят как-то, может быть, спасти его, как-то помочь ему. И вот тогда Иисус говорит эти известные слова, не записанные в нескольких евангелистах, например, в Евангелии от Марка, и отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Бывает так, что даже в христианской семье мы, иногда даже в церкви, мы не всегда можем понять друг друга. Иногда верующие родители ревнуют своих верующих детей, что они слишком много времени в молодежи проводят, что они слишком много времени проводят там в служении, что они вот там дома их не видно, еще что-то. Я помню, когда я еще занимался молодежью в центральной церкви, знаете, такой парадокс наблюдается. С одной стороны, верующие родители очень хотят, чтобы их дети были в церкви, чтобы они покаялись, чтобы они уверовали, чтобы у них были верующие друзья. Но я видел, что иногда это случается, и вот та самая первая любовь сгорается в сердце этого юноши, этой девочки, да, девушки, как проповедовал брат Сергей, да ему хочется быть на всех общениях, на молитвенных, на библейских занятиях, на ночных молитвах, ходить на все праздники, ездить в поездки и так далее, и так далее. И в сердце верующих родителей появляется ревность: ты что? Ты забросил дом, ты не заботишься о себе, ты не заботишься о нас, о родителях, там и с учебой у тебя могут быть проблемы, и так далее, и так далее. И вот этот молодой человек, познавший любовь Божию, его душа рвется в церковь, рвется к общению, ему хочется сказать: а кто матерь моя и братья мои? Вот эти мои ребята, с кем я сейчас, к которым прилепилась моя душа, они теперь моя семья. Они мне в чем-то ближе по духу, это определенная боль. Это определенная боль. Когда мы вдруг понимаем, что родительская семья, родительский дом, это лишь временное наше уютное, безопасное гнездо. И взрослее мы покидаем его. И это больно. Я думаю, что Оля Шинкаренко, сестра наша, ей больно уходить из семьи, ехать, да, пусть, может быть, там в какой-то степени тоже ее где-то, ну, не родина, но, по крайней мере, у нее есть австралийское гражданство. Но вот этот разрыв с семьей, с братьями и сестрами, с мамой и папой, это для нее боль, но это для них боль. Когда наши взрослые дети уходят из семьи, из нашей вот непосредственно там, из нашего дома, то мы также испытываем, порой будучи родителями, некое чувство осиротелости, одиночества, особенно если у нас единственный ребенок, особенно если кто-то из родителей один воспитывает своего ребенка. Мы размышляем дальше, друзья. Иисус в служении. Иисуса постоянно окружает множество людей, Он в гуще событий. Он, люди, где бы он ни был, в Галилее, в Иудее, куда бы он ни шел, за ним идет толпа людей. Но, друзья, это люди, которые что-то хотят от него получить. Это люди, которые хотят какие-то свои проблемы решить, получить его совет, получить исцеление, получить наставление. Это люди, которые иногда хотят, чтобы он какие-то их семейные конфликты решил. Помните, кто-то пришел, сказал: вот скажи брату моему, чтобы разделил со мной наследство там, да. У людей много забот, они идут к Иисусу, знаете, с такими словами: дай, 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 помоги, дай. Но мы не видим тех, кто, приближаясь к Иисусу, спросил бы у него: а я могу тебе чем-то помочь, Иисус? Как ты вообще сам себя чувствуешь? Может быть, чем-то я тебе хотел бы помочь? Может быть, я хотел бы выслушать? Может быть, за что-то за тебя помолиться? Может, я какие-то странные вещи говорю, друзья, но так бывает в жизни, так было с Иисусом. И когда к тебе только так вот относятся: дай, помоги, сделай вот что-то, то человек волей-неволей тоже как-то чувствует себя где-то внутри одиноким. Его, ну простите, такое слово мы используем, его просто используют, да? Но порой никому нет дела, а что в его душе? Да, он был Сын Божий, можно сказать, у него все в порядке было в душе. Но, друзья мои, по-настоящему таких вот близких людей, близких друзей у Иисуса было совсем немного. Может быть, вот Лазарь с сестрами, вот та Мария Магдалина, которую он изгнал бесов, да, еще кто-то. И даже находясь в толпе людей, можно быть очень одиноким, непонятым и чувствовать себя осиротелым. До сих пор многие люди относятся к Богу, относятся к Иисусу Христу, как, знаете, некоему спонсору, некоему инвестору, некоему, так сказать, богатенькому другу, к которому приходят и говорят: дай, помоги, поддержи, укрепи. И так мало тех, которые могут благодарить, могут наслаждаться общением с Ним, с любовью читают Слово Его, благодарят Его, превозносят Его, познают Его и как-то свою душу раскрывают, вот действительно для Господа, для общения с Ним и для дружбы с Ним. Одиночество Иисуса Христа как человека, как Сына Человеческого усугубляло даже то, что его ближайшие ученики, вот эти 12, которые, казалось бы, всегда были с Ним, всегда были вокруг Него, вместе с Ним кушали, вместе с Ним спали, вместе с Ним путешествовали, но часто и они не понимали Его. Помните, как они ни раз, а ни два начинали спорить, кто из них больше, как они ревностно стремились сесть у Него там в грядущем царстве по правую и левую сторону, как Он им говорил какие-то духовные вещи. Помните, говорил там: берегите закваски фарисейской. Они говорят: о, хлебов мы не взяли. То есть вот это было, это непонимание. Они как бы говорили на разных иногда языках, на разном уровне. Он им говорил духовные вещи, говорил о Царстве Небесном, говорил об Отце, открывал тайны духовной жизни. Они смотрели на все земными глазами и хотели, чтобы поскорее наступило его земное царство, и там они вот все усядутся на престолах судить и править. Помните, как один из ближайших учеников, Петр, когда Иисус начал говорить о грядущих страданиях и смерти на Голгофском кресте, он отозвал его в сторонку. Помните, что он сказал? «Да не будет этого с тобою». Да? Абсолютно не понимая, что он говорит. И даже Иисус был вынужден ему сказать: отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. И, наверное, один из самых трагических моментов вот этой непонятости учениками небесного учителя был в тот момент, когда в Гефсиманском саду Иисус, уже ощущая, уже видит эту тень креста, понимая, что сейчас через несколько часов придет Иуда и предаст его, вот он в этом молитвенном борении обращается к ученикам и говорит: побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Другими словами, поддержите меня, разделите сейчас эту боль, ну, помогите мне, хотя бы просто будьте со мной, вот, ну, простите, не храпите, да, не предавайтесь этой дреме, ну, побудьте со мной, просто выразите свое сочувствие, свое сострадание, ну, поддержите меня. И даже в тот трагичный час мы видим, как раз за разом, одолеваемые сном, они засыпают, и он снова остается один. В 21-м псалме, это удивительный пророческий псалом, описывающий вот как бы страдания Иисуса Христа изнутри, как бы от первого лица. И вот там такие есть слова в 21-м псалме, где как бы Иисус обращается к Отцу: «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи, рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой припнул гортани моей, ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». И вот еще один стих. «Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою». Здесь явно говорится, вот это вот описывается состояние этого страдальца Иисуса, вот этого одиночества, избавь одинокую душу мою, да. Таким образом, оказывается, что вот это вот применение этого слова «одиночество Иисуса Христа» к Иисусу, оно не такое уже странное, не такое уже какое-то, ну, так сказать, неприемлемая характеристика, да, вот «одинокий Иисус». И, друзья мои, если наш Господь Иисус Христос пережил одиночество на своем личном опыте, Он знает, что это такое, то Он может помочь мне и тебе, когда мы оказываемся в состоянии одиночества. Когда нас не понимают, когда мы оказываемся один на один со своими проблемами, когда мы в толпе людей, но одиноки, когда мы в семье, но одиноки, когда мы порой, может быть, даже в церкви, но одиноки внутри себя, когда, может быть, даже мы в служении, мы всем нужны, все к нам обращаются за помощью, все как-то вроде бы с нами, а мы внутри чувствуем это одиночество. Нам нужно всегда понимать, что Господь Иисус Христос знает наше сердце, знает наши чувства, знает нашу боль. И Он, переживший это, и преодолевший это, победивший, не сдавшийся, вот так сказать, перед этим врагом, Он силен нам помочь, и Он хочет нам помочь. И я думаю о том, что если даже Иисус Христос, будучи Сыном Человеческим, живя на земле, переживал одиночество, проходил вот этой долиной одиночества, насколько более мы с вами? Насколько более мы с вами? Потому что есть много причин для нашего одиночества, которых даже не было у Иисуса Христа. Он не сделал никакого греха, у него не было обиды, у него не было зависти, у него не было какого-то тщеславия, которые также могут подчеркивать, так сказать, приводить к одиночеству. У него не было такой тоски, что у него нету своей семьи, нету жены, нету детей. Это одна из причин, почему сегодня люди чувствуют себя одинокими. У него не было проблем в взаимоотношениях с родителями. Это тоже одна из причин, почему мы с вами можем чувствовать себя одинокими. Друзья, в отличие от Иисуса, нередко мы сами являемся причиной нашего одиночества. Когда наш человеческий эгоизм, наша завышенная или заниженная самооценка, наше обостренное самолюбие, чрезмерная обидчивость, ранимость, леность приводят нас к одиночеству. Когда мы сами как бы создаем вокруг себя вот эти стены, и в них залезаем, как улитка в эту свою ракушечку, да. И мы одиноки не потому, что, так сказать, вот мы такие, ну, как вот Иисус одинок и я, потому что мы сами залезли туда. Мы сами в обиде, мы сами порвали какие-то отношения с родными, мы сами не выстроили правильных отношений с друзьями, с братьями и сестрами по вере. Мы сами чрезмерно высоко думаем о себе, или, наоборот, слишком низко думаем, кому я нужен, я такой малый, ничтожный. Мы сами порой смотрим на людей сверху вниз или снизу вверх, вместо того, чтобы просто посмотреть в глаза, посмотреть наравне, протянуть руку и сказать: брат мой, сестра моя, кому-то позвонить, кому-то прийти в гости или пригласить к себе в гости. Есть многие вещи, которые искусственно, из-за греха, из-за тех причин, которые я выше перечислил, разрывают наши отношения с нашими ближними и вводят нас искусственно, вводят нас в состояние одиночества души. Я бы назвал еще одну причину, по которой мы иногда переживаем одиночество, и она заключается в том, что мы с вами, братья и сестры, мы не здешние. сами мы не местные. Понимаете, мы были сотворены для другого мира. Мы были сотворены для Эдемского сада до грехопадения. Мы были сотворены, чтобы быть в гармонии друг с другом и с Богом. Наша душа рвется к другой родине. И даже если у нас российское гражданство, московская прописка, если у нас есть квартира, есть семья, есть близкие вроде бы люди, но в душе своей, там в глубине, мы ощущаем, что мы не здешние, что не это наш дом, что мы здесь странники-пришельцы, что мы здесь в гостях. И это также иногда приводит нас к некому ощущению вот какой-то непонятости, когда, казалось бы, мы говорим на одном языке друг с другом, но ближние где-то не могут понять нас, а иногда и мы сами себя не можем понять. И понять нас в этом отношении может только наш Господь, потому что Он знает, что наша бессмертная душа томится по горней родине, томится по небесному царствию, томится по той встрече с нашим Спасителем, Господом Иисусом Христом, который ожидает нас в грядущем мире. И теперь мне хотелось бы поговорить о двух секретах Иисуса Христа, как Он преодолевал одиночество. Наверное, их было больше, но сегодня мы обратим внимание на два момента, как Иисус Христос преодолевал одиночество, как Сын Человеческий вот испытывает одиночество, живя на этой земле. Прежде всего, первый секрет заключается в том, что Он не замыкался сам на себе, но искал тех, кому Он может помочь. Первый секрет выхода из одиночества представляется в том, чтобы не замыкаться самому на себе, не зацикливаться на себе, не впадать в какую-то саможалость, не впадать в какое-то такое, знаете, состояние, когда никто меня не понимает, никому я не нужен, никому нет до меня дела, у вас все по-другому. Вот если бы ты знал, как мне трудно, если бы ты знал мое состояние, если ты мог бы войти в мое положение, если ты мог бы пережить то, что переживаю я. И вот всеми этими моментами мы отгораживаем себя, и мы загоняем себя еще больше вот в этот подвал одиночества, в эту свою скорлупу, в эту свою вот эту улитку, да, в эту свою крепость, и страдаем еще больше и больше и больше. И иногда на этой почве даже у людей случаются психические проблемы, или они раньше времени уходят из этой жизни. У Иисуса Христа был очень важный принцип, который выражен в Евангелии от Марка 10:45. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многим». Переживая личную боль, когда Его не понимали толпы людей, когда Его не понимали мать и Его братья и сестры, когда Его даже ученики не понимали, вместо того, чтобы просто сидеть и говорить: «Ой-ой, как мне тяжело», Иисус смотрел, искал тех, кому еще труднее, кому еще больнее, кому еще более одиноко, кто действительно в этом плену греха, кто действительно брошенный, кто отверженный, кто униженный, оскорбленный, и шел к ним и проявлял к ним любовь, и проявлял к ним заботу, оказывал им милость. И из этих вот людей, отверженных, несчастных, находящихся на дне общества, Он делал себе друзей. Он делал своих последователей, Он делал своих учеников. И они, если так можно сказать, скрашивали Его одиночество, они вносили волну радости в Его жизнь. Как вы помните, современники Иисуса Христа придумали для Него очень унизительную кличку. Унизительную, я ставлю в кавычки это слово. «Друг мытарей и грешников». Им казалось, что они вот над этим раввином, этим рабби, да, они издеваются. Кто это такой? А это вот этот учитель, друг мытарей и грешников, ха-ха-ха. Но мне представляется, что Иисус... Вот эту не кличку, а этот титул, это звание носил с честью и всем сердцем стремился Ему соответствовать. Дай Господь, чтобы когда мы переживаем одиночество, братья и сестры, мы вспомнили пример Иисуса Христа, и у нас появилась вот эта ревность, подобно Иисусу, получить это звание, друг мытарей грешников, друг одиноких, друг несчастных, друг покинутых, друг брошенных, друг действительно одиноких. Одно из лучших лекарств от нашего человеческого одиночества заключается в том, чтобы найти еще более одиноких людей, послужить им, подружиться с ними, помочь им, разделить с ними дружбу и наше общение. Кто-то советовал, что если у тебя плохое настроение, не хочется жить, и кажется, что все против тебя, пойди на улицу, найди какого-нибудь человека неверующего, расскажи ему об Иисусе Христе, и твое состояние несчастности, депрессии как рукой снимет. Дай Господь, чтобы мы, когда нас посещает это состояние одиночества, не замыкались на себе, но поискали, открывали свои глаза, смотрели вокруг, находили тех, кому мы можем послужить, кому можем помочь, что-то дать, что-то сделать, помолиться, сказать слово утешения, сказать свидетельство об Иисусе Христе. И через это мы будем получать исцеление от одиночества. И второй секрет победы над одиночеством мы находим вот в этом тексте, который мы прочитали в самом начале. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Отношения Иисуса Христа с Его Небесным Отцом были настолько близкими, настолько тесными, что это компенсировало Ему всякое человеческое непонимание. Все насмешки, все какие-то, когда враги хотели как-то уловить его, когда друзья не понимали его, когда что-то от него только дай, что-то еще. Приходя к своему отцу, открывая свое сердце, обращаясь к нему, взирая на него, Иисус получал эту силу, и он понимал, что он не один, с ним отец. Даже когда вы рассеетесь, он говорит ученикам, я не буду один. Даже когда я окажусь в доме первосвященника один, но я не один. Когда Иуда предаст и Петр отречется, я буду не один. Когда я буду перед Иродом, и он со своими воинами будет глумиться надо мной, я буду не один. Когда Понтий Пилат будет спрашивать у меня, что есть истина, и будет, какие там римские солдаты меня будут бичевать, все разбежитесь, но я не один. Потому что Отец со мной. Друзья, есть такое одно очень важное правило, что нам нужно выстраивать правильные отношения с Богом, внутренние, сердечные, тогда, когда у нас еще все хорошо, когда не грянул гром, когда мы не пережили трагедию, когда мы не остались одни. Выстраивать отношения с Богом через молитву, через учение Писания, через размышления, через поклонение, через прославление, через наше стремление к Богу, к горнему, к небесному. И если у нас это есть и развивается, тогда в трудный час, час X, час, когда мы по каким-то причинам остаемся одни, нам есть на что опереться. Почва не уходит у нас из-под ног, земля не расседается под нами. Мы стоим не на болотистой почве, но на крепкой скале, которая есть Господь Иисус Христос. И мы в тот момент можем сказать, все оставили меня, никто не понимает меня, но я не один, потому что Отец мой со мною. Особенно в Евангелии от Иоанна. Вот этот удивительный человек Иоанн, он наблюдает за Иисусом, живя вместе с Ним, общаясь с Ним, он подмечает, насколько плотно Иисус был связан со своим отцом. И мы читаем, особенно в первых главах, когда Иисус говорит, что сын ничего не может творить, если не увидит отца творящего. Что говорит отец, то я делаю. Что я и отец одно. И постоянно вот это вот утверждение, подтверждение, что я без отца ничто, а с отцом все. И вот выстраивать таким образом свою жизнь, духовную жизнь, если так можно сказать, еще в час благоденствия, когда все еще было более-менее нормально в жизни, в земной жизни Иисуса Христа. И когда Он подошел к этому действительно часу страдания на кресте, Гефсимани, Голгофе, Он мог сказать с полной уверенностью, что вы все разбежитесь, вы оставите меня одного, но я не один, потому что Отец со мною. Друзья, это такая вера, которая не возникает в какой-то один момент. Просто как-то вот раз ни с того ни с сего озарил. Это те отношения, которые мы призваны выстраивать с Богом каждый день. Пока не грянул гром, пока у нас еще все хорошо в жизни. Пока есть друзья, пока есть церковь, пока есть супруги, пока есть дети, пока есть родственники и так далее. Пока все хорошо. Не забываться, не удаляться от Бога. Я, может быть, вам рассказывал пример одного брата, который был молодежным лидером в своей церкви, был вовлечен в различные служения, в активность там и так далее, и так далее. Но вот его забрали в армию. Он остался один на один с неверующими ребятами, с неверующими командирами. И вдруг он понял, что его духовная жизнь, она строилась не на том. Она строилась на общениях, на встречах, на спевках, репетициях, сыгровках, на праздниках, на новых годах и так далее, но не на близких отношениях с Богом. И он говорит, там в армии мне пришлось по новой переосмыслить свою духовную жизнь и начать по-новому, почти с нуля, выстраивать свои отношения с Небесным Отцом. Итак, вот эти два секрета мне хотелось положить сегодня на сердце каждого из нас. Как нам преодолевать те моменты, когда нам кажется, что мы одинокие, даже в обществе, даже в церкви, даже в семье, даже с женой, с мужем, с детьми, с друзьями, с родными. И первый секрет заключается в том, чтобы никогда не зацикливаться на самом себе. Не входить в какую-то саможалость, какую-то обиду, какую-то горечь. Я никому не нужен, я всеми оставлен, я один, и никому нет до меня дела. Но оглянуться вокруг, поискать, и вы скоро увидите тех, кому еще более одиноко, кто находится в худшем положении, и служа им, помогая им, разделяя с ними их боль, их страдания, их одиночество, вы получите поддержку и утешение для себя, ибо написано, что блаженнее давать, чем принимать. И второй момент. Пока у нас все хорошо, пока мы живы и здоровы, пока все нормально в нашей жизни, нам нужно заботиться, чтобы развивать свои отношения с Богом Отцом, с Иисусом Христом, через регулярное изучение Писания, через молитвенную жизнь, через размышления о Боге, через взирание на Него, стремление к Нему, через то, чтобы учиться смотреть на свою жизнь глазами Бога, что бы сделал Иисус, как бы Он поступил, Господи, что Ты хочешь от меня, в чем Твоя воля на этот день, Господь, куда Ты хочешь, чтобы я поставил свою ногу, Господи, что мне сегодня нужно делать и чего не нужно. И тогда Господь действительно даст нам силу, даст нам вдохновение, даст нам радость. Если вдруг случится, и мы окажемся одни реально, по-настоящему, как мы говорим иногда, по-взрослому, Отец даст нам силы, и мы сможем сказать, я один, но я не один, потому что Отец со мною. Аминь.